Ходорковский лайф «Жара июнь». Хочется процитировать песню группы «Иванушки Интернешнл». Меня зовут Ренат Давлетгильдеев. Это программа «Вдох-выдох» на Ходорковский лайф, а я в футболке. За что прошу у вас прощения, но в Риме, откуда я с вами беседую, примерно плюс 40. Я в отпуске, но, несмотря на отпуск, не мог не поговорить с гостем сегодняшнего эфира. Но перед тем, как я поздороваюсь с этим самым гостем, точнее с гостей, попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал «Ходорковский лайф», если вы не подписаны на нас по каким-то загадочным причинам, а также, как говорил раньше Тимур Олевский, отправляйте ссылочки в домовые чаты, в чаты подъездов, делитесь со своими лечащими врачами и прочими людьми, мнение которых вам необходимо срочно поменять. Поехали. Чрезвычайно рад приветствовать Ксению Ларину, журналиста, в прошлом телевизионного критика, а теперь человека, который обозревает все, что не попадает в наши с вами телевизоры. Привет.
Я никогда не была телевизионным критиком. Никогда в это жизни. Я вообще никто. Послушай,
это
никто.
Все мифы. Это все какие-то бесконечные мифы.
Я тебе скажу, когда надо было быть телевизионным критиком, я была телевизионным критиком. Когда надо было быть театральным критиком, я была театральным критиком. Еще я была и кинокритиком. Еще я была и политическим обозревателем, и политическим экспертом. Ну, и интервьюером. Да все, что хочешь. Я журналист широкого профиля.
Итак, с нами журналист широкого профиля Ксения Ларина, и я очень рад, что Ксения нашла время, несмотря на вот эту вот июньскую жару, я думаю, что тебе тоже не прохладно в ваших краях с нами поговорить. Круто. Давай прямо сейчас к этому разговору и перейдем. Вообще, конечно, последние два дня подарили много тем именно для этой беседы. И одна из таких наиболее будоражащих меня, например, личности, наверное, историй, сюжетов, один из самых любопытных для меня за последние дни, это история вокруг Вани Урганта. Молчал-молчал, и вот впервые за 2,5 практически года высказался. Вышло их интервью с Николаем Солодниковым для YouTube-канала Николая Солодникова. И вызвало оно, конечно, какие-то очень громкие споры, которые до сих пор не прекращаются. Во-первых, смотрела ли ты? Наверняка смотрела.
Конечно. Да, я смотрела и обсуждала тоже вместе со своими зрителями на YouTube-канале. Подписывайтесь, кстати. Конечно, смотрела.
Подписывайтесь, ссылочка будет, да, ссылочка, конечно, в описании будет. Ты знаешь, меня зацепил, задел и взбудоражил, наверное, не менее сильно, чем сам выпуск этого нового шоу «Солодник». Выпуска Солодникова, не шоу, конечно, выпуска Солодникова. Пост Сережи Николаевича, в прошлом главного редактора журнала «Сноб», который вот назвал таких людей, как Иван, новыми тихими. Вот я хочу начать, наверное, разговор с тобой с этого термина «новые тихие». Насколько он тебе кажется точным и верным, и новый тихий Иван?
Да, конечно же, это очень точное определение. Потому что, ну, может быть, можно сказать, новые тихие или новые, или осторожные, но не молчащие. Я согласна вот с такой ироничной и печальной оценкой этого видео Сергеем Николаевичем, но даже могу даже резче сказать, совершенно лучше бы молчали, вот скажу я так. Потому что когда мне там пишут в комментариях, а что вы от него хотите, он что, должен высказываться и сесть, значит, в тюрьму, а вот вы такая смелая, потому что вы за пределами страны, никто же не заставляет высказываться, никто не приставляет нож к горлу или пистолет к виску и кричит, давай, Ваня, высказывайся, что ты молчишь. Ну, на мой взгляд, лучше молчать, чем говорить, когда ты не можешь говорить. Ведь это такое абсолютно то, что называется иллюзия нормальности. И, по сути, такое вот проявление, на мой взгляд, говорю от себя, абсолютного такого интеллигентского малодушие. То есть мы будем делать вид, что мы над схваткой, мы парим в петербургских небесах. Как прекрасен наш город, как он похорошел во время войны России против Украины. Как прекрасен. Мирное небо над нашей головой. И мы часть этого мирного неба. И вообще мы ничего этого не замечаем. Мы не замечаем ни войны, ни грязи, ни крови, ни убийств. Мы даже не знаем, кто там в Кремле, кто эти люди, кто такой Беглов, мы тоже не знаем. А почему так прекрасен Петербург, Ленинград, как прекрасны наши воспоминания. Если мы от чего-то заплачем, если что-то тронет наше сердце, то только, значит, наши томные воспоминания, жалостливые о том, как хорошо было, когда я был маленьким, какой я был чудесный мальчик, куда все ушло. Такие вот чеховские мотивы. Все было бы хорошо, повторю, если бы это не снималось в июне 2024 года, на третий год войны страшной, на третий год убийств твоей страной, чужой страны. Вот моя главная претензия. А не то, что там они могут рассказывать все, что угодно. Потому что это невозможно вне контекста бродить по крышам Петербурга и хохотать над шутками Ивана Урганта. Там еще одна вещь меня глубоко зацепила. Скажу тебе, он там играет же в книжку ненаписанную, что якобы типа вот книжка, презентация книжки, книжки, которой нет, с пустыми листами. И вот они на ходу сочиняют эту книгу вместе с угодливым Солодниковым. Идут по главам жизни Ивана Урганта. И он там вначале говорит, шутит на тему, как он хотел назвать свою книжку, и выдают там всякие цитаты, самые известные из различных поэтов, из поэзии, из Пушкина. Но в итоге говорит, что я вспомнил стихотворение Осипа Эмильевича Мандельштама «Ленинград, я еще не хочу умирать». Но он эту, кстати, эту фразу он не процитировал, он процитировал другую. Этот город, по-моему, до детских припухлых, я вернулся в мой город, знакомый до слез, да, до детских припухлых желез. И демонстрирует, срывает простыню с обложки книжки, которая стоит на постаменте на каком-то, и на ней написано, вот как я назвал книгу, припухлые как же называется, железы жизни, что-то типа этого. «Ха-ха-ха», говорит замечательный Солодников, так заливается с таким безгливым смехом. И весь зал, который там присутствовал на этой фейковой якобы презентации шутливой, тоже хохочет. Слушайте, давайте вспомним действительно, про что эти стихи. Про что эти стихи написал Мандельштам, которого гнали как зайца по всей стране. Как он бежал. То его отправляли то в одну ссылку, то в другую, а потом в итоге вообще он погиб в яме, как собака без имени и без названия, в общей яме. Труп его холодный сбросили в этом лагере. Как смешно! Как смешно это стихотворение «Я еще не хочу умирать». Оно про то, как людей хватают из подъезда питерских домов и тащат их в черные воронки, а потом отправляют в лагеря. Вот эти вот его друзья, адреса которых он еще помнит, которых нет в этих адресах. Они все арестованы. Вот о чем стихотворение. Поэтому вот, начиная вот с этого самого начала, все это меня вызывало, ну, скажу тебе, мягко говоря, отторжение. Я вообще это не смотрела, потому что я этого Солодникова 100 лет уже не смотрю и терпеть его не могу, потому что абсолютно безвкусный, пошлый человек, самовлюбленный. Вот, павлин абсолютный. Но вот то, что начиналось с начала войны, то, что он снимал, когда он там собирал у себя там за столом всякие представителей совести нации от Нарштейна до Уминского, и тоже они старательно делали вид, что никакой войны нет, и разговаривали на высокие темы, о вечном, что называется, попивая вино, о вечном говорили. Вот потом Уминского выгнали, Уминского объявили врагом народа, так этот Солодников даже об этом не вспомнил нигде, по-моему, ни разу. Что случилось с одним из его героев, с которым он так мило щебетал за столом. Вот о чем надо говорить. Хотя бы на это обращать внимание. Как людей уничтожают, как их преследуют, как, что происходит сегодня с людьми, которые не молчат и говорят именно то, что могут сказать, а не то, что хотят от них услышать. Вот об этом.
Отдельно
поэтому,
меня,
конечно,
да,
я...
Да, и меня,
да, простите, я так долго отвечаю, но меня это действительно зацепило. Этот эфир ужасно. Он меня просто, ну не знаю, ну оскорбил меня, скажу тебе честно. Вот до такой степени.
Я просто хочу еще продолжить вот эту историю с поэзией, поэзией ленинградской и вот с цитированием, таким стыдливым цитированием великих стихов человека, который страдал за свое творчество и в том числе за свои стихи. И мне так покоробило, что вот сидит великая ленинградская петербургская поэтесса Женя Беркович, которая плоть от плоти Ленинград и плоть от плоти Петербург, и чья семья плоть от плоти Ленинград и плоть от плоти Петербург за свои стихи антивоенные, а вы читаете другие стихи ленинградского великого поэта, и вообще ничего вас не трогает, вы вообще не проводите никаких аналогий, вы вообще не говорите про то, что сегодня поэты, которых вы так стыдливо цитируете, забывая про их биографии, сидят, несмотря на то, что они матери приемных детей, год в следственном изоляторе и просидят еще год именно за свое творчество, а вы, творческие такие свободолюбивые ничтожества, даже не можете об этом слова единого сказать, и вот от этого меня тоже потрясывало, честно говорю тебе.
Ты знаешь, когда было дело седьмой студии, дело театральное дело, вот первое театральное дело, так мы теперь будем говорить, да, и в истории историки будут именно так это называть, да, как когда-то дело промпартии, дело камерного театра, дело Мейерхольда. Сейчас это вот первое театральное дело, это дело Кирилла Серебренникова и его коллег по седьмой студии, и второе театральное дело, это дело, вот о чем ты сейчас напомнил, Женя Беркович и Светлана Петричук тоже за спектакль их судят. Так я помню, что в то время, это был 17-й, если я не ошибаюсь, год, тоже многие люди уже тогда боялись открыто поддержать Кирилла Серебренникова и делали вид, что все хорошо. То есть точно так же, тогда еще не было большой войны, но Крым уже был их, что называется, но при этом так же, как и сейчас в Москве, не отменялись никакие премии, в том числе и театральные, и золотые маски. Я вот помню, что я была совершенно удручена этим вечером золотой маски, когда никто, ни один человек и ведущий, никто не сказал ни слова про то, что сейчас происходит. Сейчас, в это же время, пока мы вручаем друг другу призы театральным деятелям, один из главных фигурантов отечественной культуры, один из главных фаворитов отечественной культуры, один из главных столпов, что называется, театрального современного искусства в России, сидит под домашним арестом и не может даже слова сказать. Не то, что там свой спектакль, как уложить в качестве номинанта на «Золотую маску». И тогда я помню, я написала про это свое возмущение, я помню, мне сказал тогда Саша Молочников, который был ведущим на этой церемонии: «Сколько можно от нас требовать, чтобы мы говорили о политике, значит, здесь, со сцены, всему свое время? Может быть, мне еще бросить играть роли и текст роли прекратить произносить на спектаклях, а произносить какие-нибудь речи в защиту разных людей, в защиту политзаключенных? Чего вы от меня хотите?» Прошло время, и где Саша Молочников, который сейчас находится в Америке, который не смог молчать? Его все спектакли поснимали с репертуара в Москве, потому что он не мог молчать. И сейчас я видела, вот, по-моему, это было интервью его Юрию Дудю, когда он его спросил: «А что бы ты сейчас вот делал в Москве?» Он говорит: «Я бы не могу себе представить, что я могу делать в Москве, когда Женя Беркович сидит за решеткой, чтобы я играл какие-то премьеры, чтобы я ходил на какие-то спектакли, чтобы я приходил на какие-то премии. Я не могу себе этого представить», — сказал Саша. То есть каждый этот путь проходит. Я почему эту историю вспомнил? А тогда вот у него была другая позиция. Так и сейчас. Ну, боже мой. Я понимаю, что у каждого своя красная линия. Но не ходите, не участвуйте. Молчите тогда. Я вот знаю, я очень уважаю многих людей, которые молчат, которые не делают вид, что они такие смелые и говорят все, что они думают. Молчат, продолжая работать и в театрах в том числе, но они молчат. Потому что любое слово, сказанное сегодня в России вслух, правды, это наказуемо. Ну, а если я говорю неправду, значит, я говорю неправду, значит, я проявляю некое малодушие, значит, я конформист. Значит, я соучастник, поэтому я лучше буду молчать. И поверь, вот действительно, иное молчание красноречивее любых слов. И я благодарна тем людям, которые молчат. Они не ходят вот по крышам Петербурга с такой веселой печалью в глазах и не вспоминают о своем прекрасном детстве.
Ты вспомнила золотую маску. Накануне в очередной раз опять вручали золотые маски. Во многих номинациях вообще предпочли не награждать ни кого, и ни спектакли, ни артистов. Но вручили золотую маску Додину за довольно старую постановку. И вот о чем я подумал. Театр, который подвергался репрессиям в самом начале войны, который Додин еле-еле спас, как будто бы, я не знаю, ценой каких договоренностей. Театр, который лишился двух своих главных артистов, Козловского и Аэропорт, двух главных звезд, да, двух лиц. И вот этот театр получает премию «Золотая маска». И у меня очень разные чувства и разные эмоции. С одной стороны, ну, я очень рад за великого театрального режиссера, очень ценю его творчество, есть несколько постановок, которые я считаю величайшими. Но я не понимаю, как можно просто артистам прийти на эту церемонию. Можно там, не знаю, подниматься на сцену и ничего не говорить. Ничего не говорить ни про преследование Козловского, которого выключили, абсолютно вычеркнули. Ни про судьбу Ксении Рапопорт, ни про судьбу, в принципе, театра российского, который сегодня переживает, наверное, одно из самых страшных своих времен. Вот к этим людям у меня тоже есть претензии. А можно ли идти на вручение премии «Золотая маска» даже молча? Можно или нет?
Я бы отказалась. Вот тут, мне кажется, вот я, мой ответ простой. Если бы вот у меня была такая ситуация, я бы просто бы отказалась от премии. Этот вопрос, кстати, не к артистам даже, а к уважаемому мэтру, который, кстати, очень честный и порядочный человек. И когда все это началось, он написал такой пронзительный текст против войны, пронзительнейший. И тоже после этого, там же, если ты помнишь, начались сразу же репрессии против него, против великого человека, против его театра, когда там как, якобы они изобразили какое-то нарушение противопожарной безопасности. Буквально сразу же, когда этот текст появился в сети, на сайте театра, текст Льва Додина против войны. И когда туда пришли какие-то эти самые проверяющие структуры, какие-то комиссии противопожарные, и закрыли. Буквально, я говорю, еще смеялись, говорю, я сейчас стал только досками крест-накрест так забить дверь, да, и все, в театр, в лучший театр России, малый драматический театр, театр Европы. Кстати, этот статус пока у них не отобрали, я думаю, что скоро отберут. Россия не позволит, чтобы в середине культурной столицы, в Петербурге, стоял бы театр с названием «Театр Европы». Это, я думаю, что все это закончится, скоро закончится. Пока еще не отобрали. Поэтому, да, я думаю, что они его, конечно, унизили теми проверками, и это было такое предупреждение, последнее китайское, что да, не посмотрим на ваши все награды, на ваш путь, на ваш авторитет, на ваше величие. Если ты против, значит, тебя нет, тебя отменят. Сколько бы ты ни работал на благо Родины, тебя отменят. Ну, это было еще до случаев там с Пугачевой и с Макаревичей, с Макаревичем, сейчас и до Галкина. Это был такой один из первых таких скандальных случаев. Но видишь, значит, человека запугали, скорее всего. Он пожил, глубоко пожилой человек. Я ему благодарна за то, что он проявил тогда вот эту вот такую смелость и такое неравнодушие гражданское, человеческое. До слез этот текст я сейчас вспоминаю Льва Додина. Ну а потом, да, потом же его заставили и Даню Козловского то ли уволить, то ли прервать с ним контракт, я уж не помню. По-моему, он уволился сам, если я правильно вспоминаю. Ну да. По-моему, кстати, я поправлю тебя, мне кажется, «Чайка» — это не старый спектакль, это просто новая редакция, новая версия.
А, новая редакция, да, просто мне казалось, что я видел его несколько лет назад в Петербурге.
Я тоже сам видела, жил, да, как раз Ксения играла это... там. Да. Ксения играла
по поводу. Я подумал, может быть, это какая-то остаточная премия за былые заслуги.
Нет, нет, это новый спектакль, поэтому говорю, возвращаясь к моему вопросу, я бы отказалась. Это не страшно, не надо ничего объяснять. Отказываюсь, и все. Ну, а уж не участвовать.
Мы Данилу Козловского вспомнили с тобой.
Да.
Вспомнили Даню Козловского, и так уж вышло, что несколько человек прервали молчание. Вот Ваню Урганта и его прерванное молчание мы обсудили. Козловский дал небольшое интервью, даже не интервью, а комментарий. Накинулись на него пропагандисты. И обратил внимание наш с тобой товарищ Илья Шепелин, знакомый, который обозревает пропаганду, на новый термин, который появился в пропаганде относительно как раз вот этого откровения Козловского. Козловский сказал, как будто бы что-то удивительное произнес, что Россия всегда тогда отставала от Соединенных Штатов в области кинопроизводства, была в роли догоняющей. За это зацепились, и теперь Козловского называют, это такая формулировка из «Комсомольской правды», обвиненный в эмиграции. Да, то есть уже эмиграция – это некий повод для едва ли не, ну, каких-то обвинений. Да, вот обвиненный, да, для преступления. Обвиненный в эмиграции Козловский. У меня лично Козловский вызывает исключительно какие-то очень теплые чувства, потому что, ну, вообще никаких претензий к его позиции нет. Хотя вот до начала войны у меня были сомнения в его вот этом внутреннем стержне. Я, конечно, с таким тоже трепетом наблюдаю за его биографией. Очень хочется пожелать ему какого-то международного успеха. Надеюсь, что он да пребудет с ним. Но вот как тебе кажется, вот эти вот вычеркнутые российской пропагандой, обвиненные в эмиграции, в чем-то там еще, былые звезды номер один. Вот их судьба в России, она закончена, их карьера в России навсегда закончена. Российский зритель, он поведется на эти формулировки про обвинение в эмиграции и прочую грязь? Или что-то все-таки может там вот существовать в голове про прощение, про принятие?
Это вообще удивительная, конечно, тема, что они собираются, они там собираются прощать. Сидят какие-то упыри в телевизоре и решают, простят они, там, не знаю, Козловского, Макаревича и Пугачева, или не простят, и Галкина, и прочих, или Толю Белого. Это вообще, слава богу, это решение им не принадлежит. Решение о том, какова будет судьба любого человека, уехавшего или оставшегося, это не то решение, которое принимается вот этими упырями пропагандистскими, продажными, с этими, всеми этими проститутками и шлюхами. Они там сидят, значит, на своих заседаниях и в своих борделях, и, покачивая ногой, рассуждают, кого они простят. Вы лучше, хочется им сказать, позаботьтесь о своем будущем. Оно куда страшнее, чем будущее тех людей, которые, что называется, выбрали свободу и покинули пределы Российской Федерации, потому что не могут в этом болоте гниющем существовать и творить, и сделать вид, что ничего не происходит. Поэтому, мне кажется, как раз будущее уехавшей России в широком смысле этого слова, и политиков, и интеллектуалов, и деятелей культуры, писателей, поэтов, артистов, режиссеров, музыкантов, журналистов. Мне кажется, что у них, у уехавшей России, большое будущее. Очень. И оно как бы, я его чувствую и понимаю. Потому что это все равно Россия. И в отличие, допустим, от времен Советского Союза, когда действительно, вот по той самой известной поговорке французской, уезжать – это немножко умирать, тогда действительно тебя вычеркивали, если ты покидаешь пределы Советского Союза, тебя лишают гражданства, как это было в случае с Любимовым, в случае с Ростроповичем и с Вишневской, в случае с Солженицыным, лишают гражданства и вычеркивают тебя из истории советской. Но это ничего не значит, все равно, да, да, люди, те, которые хотели читать Солженицына, они его читали с помощью самиздата, они слушали выступления, там, не знаю, Василия Павловича Аксенова, Юлия, забыла, господи, Анатолия Гладилина и многих-многих других, Войновича, они слушали через сквозь глушилки на вражеских голосах, поэтому они все равно оставались в истории Советской России, в истории СССР. Сейчас еще проще. Сейчас этих границ вообще нет. Сейчас нет никаких глушилок, и вряд ли они появятся, потому что, что называется, VPN нам всем друг, всем тем, кто остается внутри Российской Федерации. И всех читают, и всех видят. Поэтому изымайте книги из библиотек, убирайте имена с афиш, снимайте спектакли, запрещайте произносить эти имена вслух на советском телевизоре, российском телевизоре. Это ничего не меняет, потому что все равно тот, кто любил фильмы запрещенных ныне режиссеров, тот их продолжает любить. Кто любил музыку запрещенных музыкантов, тот продолжает ее любить, и она никуда не исчезла. Ни фильмы, ни спектакли, ни слова, ни музыка не исчезают из народной памяти, они остаются. Да даже, кстати, понимают даже многие, ну, так называемые не все так однозначники. Я помню, какое-то было интервью с Евгением Гришковцом, который как бы вот, ну, он остается с родиной, что это у них там еще одна есть фишка. Как бы ни была не права твоя страна, ты должен быть со страной, потому что типа там родная мать, или как там они ее называют, родина-мать. Я уже забыла все эти штампы, слава тебе, Господи, они уже давным-давно из моей головы выветрились. Но даже Гришковец говорил, когда его там пытал, не помню кто, что-то типа Манучарова, пытал его по поводу Пугачевой, типа вот мы же ей не простим, вот как ты начал свой вопрос, мы же ей не простим, мы же ее забудем, мы, и народ ее вычеркнет из памяти. На что даже Гришковец не повелся на эту провокацию и сказал, что как я могу из своей памяти убрать великие песни великой певицы. От того, что она вот свой нынешний выбор совершила, может быть, для кого-то она ошибочным. Цитирую близко к тексту то, что сказал Гришковец. Это все равно не может как бы из моей жизни вычеркнуть этого человека и его творчество. И эти и песни, и эту музыку, и этот голос. Как я могу этого выдающегося человека вычеркнуть из своей памяти? Нет, этого не будет. Я думаю, что все-таки такие трезвые голоса даже и там случаются. И, кстати, Гришковца за эти слова никто не отменил.
Вообще, один из главных борцов с нами, с уехавшими, уезжающими, с людьми, которые симпатизируют уехавшим и читают по-прежнему условного там Акунина и просят в библиотеках Улицкую, несмотря на все отмены и признания экстремистами и террористами. Так вот, один из таких главных борцов — Маргарита Симонян. И вот она, конечно, вызывает у меня наибольшее количество вопросов, потому что, на мой взгляд, она абсолютно такой западный человек, получивший образование в Штатах, поживший в Америке. И даже вот эти ее преклонение перед условными Такерами Карлсонами, когда им заглядывает в рот, она говорит, что это лучшее интервью, которое она вообще видела в своей жизни. То есть тем самым признаваясь в том, что российский журналист не может взять хорошее интервью, а только американский журналист способен на подобные высоты профессии. И вот, возможно, это память про американскую семью, в которой она жила, тоже в ней вот каким-то образом живет, но она это свое прозападничество пытается всячески как бы в себе погасить и тем самым превращается в главного борца, утверждает, что у нас ничего никогда не получится, что мы все бездарны, хотя сама является одной из самых бездарных авторок, если мы говорим про ее литературные эксперименты. И вот этот феномен для меня, конечно, вообще абсолютная загадка. И вот у меня какой вопрос, такая долгая прелюдия про Маргариту Симонян, чтобы пояснить мое к ней отношение. Потому что мне даже иногда бывает жаль, мне кажется, что там просто какая-то война внутри происходит и прочее. А вот какой вопрос. Сейчас у нас Международный уголовный суд расширил список людей, которым светит трибунал. И вот мне, конечно, не хватает в этом списке такого человека, как Маргарита Симонян, потому что я уверен, что пропагандисты должны быть примерно на той же самой скамейке, на которой, конечно, сейчас оказались Шойгу с Герасимовым. Тебе как кажется? Вот наш с тобой брат-пропагандист, бывший брат-журналист, он должен быть там?
Конечно. Особенно люди, которые являются рупорами этой пропаганды. Да, там, я думаю, что там есть специальная такая процедура, все, что связано с такого рода людьми, степень их соучастия в преступлениях определяется действительно расследованием и уголовным судом. В данном случае мы давай помечтаем о том, что когда-нибудь этот международный уголовный суд состоится, и на скамейке длинной-длинной скамье подсудимых. Скамья запасных сегодня достаточно короткая у них, а вот скамья подсудимых будет бесконечно длинная. Да, конечно же, там должны сидеть, помимо людей, развязавших эту войну, и во главе с Владимиром Путиным, вся остальная вот эта вот дрянь в погонах и без, хотя они все похожи под погонами, и гражданские, и военные. Вот. Но, конечно, пропагандисты, безусловно, начальники пропагандистов тоже. Ведь Симонян, который ты вспомнил, она, что называется, в одном лице и начальник, и рот. Рот с буквы «Т» на конце, да? Рот, да? Так же, как и, так, не знаю, кто там еще. Хотя нет, у Соловьева все-таки есть начальник под названием Олег Борисович Добродеев, да? А у Шейнина тоже есть начальник под названием Константин Львович Эрнст. Я бы все-таки про этих людей тоже не забывала. Обязательно. И санкции должны быть против них введены. Собственно говоря, они уже введены. Но и перед судом они должны предстать. И ничто их не спасет. Никакого Эрнста не спасут былые заслуги и тонкий эстетический вкус. Не спасет его, потому что он соучастник преступления. Так что, да, ты прав, мне тут нечего даже подробно рассказывать о том, понятно, кто, да, понятно, кто должен быть, кто призывает к убийствам. Ты возьми эту одну Соловьевскую банду, сколько там таких вот орущих людей, которые сидят в этих своих стримах на его YouTube-канале «Соловьев Лайф». Там они все подлежат, если не, даже не иллюстрации, а просто наказанию, уголовному в том числе наказанию за то, что они несут в эфире, как они разжигают эту войну, как они стравливают друг с другом народы, как они расчеловечивают своих врагов, превращают их в каких-то людей с пёсьими головами. Они же это говорят не только про украинцев, они это говорят про всех людей доброй воли, про весь цивилизованный мир, который сегодня с ужасом смотрит на то, что творит Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным.
Вот вопрос про «не спасут». Хочу крайне неудобную тему для меня в том числе затронуть. Вот «не спасут». Вышло тоже довольно резонансное интервью, которое взял Илья Азар у Юлии Панкратовой, и оно называется даже примерно так же, да, «Спасут ее», да, размышляет она. Эти утренние эфиры у Плющева, которые она начала вести. Юлия Панкратова, в прошлом сотрудница федеральных телеканалов, в прошлом, конечно же, пропагандистка, которая сегодня работает, ну, нашей коллегой, да, она у Плющева сейчас запустила новостной блог, она придерживается понятных нам взглядов, она, очевидно, осудила войну, но в отличие от многих пропагандистов, как бы намеком осудивших войну, сделала это громко, и сейчас не просто отсиживается где-нибудь на даче купленной на зарплаты, получаемые в прошлом, да, на федеральных телеканалах, а вот пошла в, очевидно, оппозиционный стрим. Это должно спасти.
Я думаю, ну, во-первых, все-таки Юлия Панкратова, это не Соловьев и не Симонян, да, все-таки.
Конечно, конечно, я тоже не считаю, что Юлия Панкратова, это
да,
конечно,
да, очевидно. Она выполняла дикторскую работу, по-моему, на НТВ она работала вообще блестяще в команде Парфенова, потом она что-то еще вела, какую-то передачу. Не помню, где.
Но она
господи,
вела программу было. «Время», ну, да. Но самое страшное, что она вела программу «Время» во время ввода войск российских в Грузию. И вот это было, конечно, чудовищно.
Да,
это было чудовищно. И она говорила те слова, которые она говорила. Мы не можем это отменить и стереть из архивов.
Я считаю, что все-таки даже тогда, и, конечно же, хочется сказать, должна была уйти тогда. Я повторяю это всегда, Ренат. У каждого свой путь. У каждого своя красная линия. Юля, кстати, в этом интервью очень четко эти красные линии для себя определила и знала точно, что если заставить делать ее вот это и это, как она там рассказывает про убийство Политковской, что если сейчас мне запретят первой новостью говорить о убийстве Политковской, то я ухожу. Я просто увольняюсь. И она бы уволилась. Но, к счастью, если можно так говорить применительно к этому эпизоду, у нее получилось. И первой новостью была смерть, убийство Анны Политковской. Дальше, во время войны с Грузией, да, ну, она все равно там рассказывает, что не было такой пропаганды, она не озвучивала кремлевские методички, поскольку она как раз сидела, случайно оказавшись на смене во время вторжения в Грузию. И поэтому все-таки это были не те новости, которые после нее стала читать уже нанятая Кремлем госпожа Андреева. Это было уже совсем другое. Это было все-таки совсем другое. Потом вообще я не сравниваю даже вообще. Давай так. Она честный человек. Она делала, что могла. Она после войны сделала то, что она сделала. Она все-таки не работала на эту бешеную пропаганду. как и моя коллега и подруга, мой товарищ боевой, могу сказать так, Фарида Курбангалеева, которую ты тоже прекрасно знаешь, она тоже работала на пропагандистском ТВ. Она тоже участвовала в качестве держателя микрофона на прямой линии, и Путина видела. Она тоже вела выпуски «Вестей», не только региональных, но и потом в Москве. Была звездой «Вестей», как пишет Дмитрий Гордон всегда на обложках с ее участием, звезда, бывшая звезда «Вестей» Фарида Курбангалеева. Ну как вот ты сейчас ее упрекнешь в чем-то? Почему она тогда так работала на российском телевидении государственном? Ты посмотри, Фарида сегодня в списке экстремистов и террористов. На нее заведено уголовное дело. Она объявлена в розыск. Ну, какой камень ты в нее бросишь? Ага, работала когда-то в «Вестях». У каждого своя красная линия, свой путь. И я думаю, что многих можно назвать. А Костя Гольденцвайк, который очень громко ушел с НТВ, когда понял, что он больше не может это терпеть. И это было его громкое заявление. Он тогда практически в никуда уходил. Еще он не знал, где он будет работать. Совершенно блистательный журналист и документалист, который сейчас сотрудничает и с «Дождем» тоже. Блистательный журналист, честнейший. Как и я еще назову тебя, Антона Привольного, тоже Первый канал. Он, конечно, в пропаганде не участвовал, он был контрольной закупкой, но это было абсолютное лицо Первого канала. Он сейчас в Израиле и тоже ведет независимый, на независимом канале ведет прекрасные интервью и стримы. А сколько у нас спортивных комментаторов, журналистов, ярчайших, помимо Дудя, еще есть много людей, которые уехали после начала войны и сейчас стримят, высказываются, говорят, не молчат. Как и, я уж не говорю про стендап-комиков, там целая уже труппа антивоенных смелых людей во главе там, с Михаилом Шацем и Данилой Поперечным, который тоже, по-моему, в розыске, тоже объявлен. Да? Так что здесь не только Юля, и Юля, говорю, не самый страшный вариант. Таких, вот таких случаев, как если бы Симонян сейчас сказала «все», она срывает с себя эту маску, срывает с себя все эти свои бусы и что там у нее еще есть, отклеивает ресницы и говорит, теперь я другая, я была слепа. Нет, я думаю, что вряд ли эти люди уже эту красную линию перешли. У них не осталось никаких шансов. Ни у тех, кто сегодня сидит в телевизорах, ни у тех, кто сегодня сидит в ютубах, типа там какого-нибудь, опять же, Манучарова, прости господи. Даже у Юлии Меньшовой нет шансов спастись. Ничто ее не спасет. Потому что то, что сегодня они делают, они очень ступенька за ступенькой от себя отрезают возможность спасения. Спасение своей души отрезают, поскольку они обслуживают и Кремль, и его пропаганду, да каждого, любого чиновника, самого мелкого. Они обслуживают войну. Давайте уж назовем вещи своими именами. Они обслуживают войну. В том числе и милые тоже, люди, на самом деле... которые как бы... Да. Прости, в том числе и милые люди, которые как бы про войну не говорят. Да не надо, мы не будем о плохом, о больном. Ведь есть же прекрасные музеи, театры, есть прекрасная живопись, есть прекрасные книги, литература. Бог с ним, с Акуниным, и не нужен нам Сорокин никакой. Зачем? У нас есть прекрасная литература, прекрасная. Они большую книгу сейчас тоже премируют, вот вы вывесили список, да? Так что все у них хорошо, и ТЭФИ у них будет. Все будут прекрасны, ТЭФИ наградят друг друга, и Швидкой будет шутить со сцены. Милые люди, соучастники убийств.
Да, хотел сказать, что для меня лично есть определенная такая линия, черта отсечения. Это, собственно, 24 февраля 22-го. Если конечно, до этого момента человек работал и был рупором пропаганды, но потом замолчал, ушел, остался ни с чем или с чем-то, или перепрофилировался, или даже остался в России, не знаю, открыл кафе, стал печь хлеб, у меня на самом деле к нему претензий никаких нет. И вот у меня есть товарищ Станислав Натанзон, может быть, ты его наблюдала, он вел на прямой линии с Путиным, он был лицом все время ВГТРК, разных каналов. Мы с ним давно знакомы, когда-то мы были приятелями. Я ему после войны написал, типа, Стас, часто ты как бы поменял свою позицию, куда-то ты пропал, я смотрю из эфира. Он говорит, мне очень стыдно. Я хотел, чтобы он мне дал интервью. Говорит, я не могу, интервью не могу давать никак, я не знаю, что сказать, мне просто очень стыдно. Сейчас он снимает какой-то travel-блог, по-моему, живет не в России, и вот к нему у меня, ну как, у меня, конечно, миллион претензий к нему и к тому, что он говорил, и в том числе говорил, например, там, про принятие закона против геев и прочее-прочее, то есть как бы куча очень больших, принципиальнейших моральных претензий. Но если бы он пришел и сказал, типа, Ренат, я хочу на Ходорковский лайф вести какой-то эфир, я бы сказал, круто, типа, Стас, конечно, да, конечно, круто, потому что мы должны таких людей принимать и показывать, что, типа, ребят, смотрите, мы не против вас, мы готовы с вами работать, потому что, ну, во-первых, определенное покаяние это важнейший процесс, который нужно пройти, и, конечно же, отказ быть рупором войны – это та черта отсечения, которую мы должны, наверное, применять, да, и от которой отталкиваться в осуждении или в обсуждении вот подобных героев и всех ни в коем случае одной краской не мазать. Это я к тому, что я не считаю ни в коем случае там тоже Юлию Панкратову равнозначной Маргарите Симонян или Кате Андреевой. Это, конечно, очевидно. Вот это я просто хотел проговорить.
Мы, кстати, тоже с тобой вот даже в этом разговоре впадаем в грех осуждения. Грех обсуждения я прощаю себе, а вот грех осуждения непростителен. Я все-таки тоже стараюсь себя сдерживать, хотя бывает, ты не можешь просто какие-то вещи просто я не могу видеть. Вот то, с чего мы начали, мне кажется, это даже страшнее, чем, повторю, чем молчание, чем вот это вот, то, что творит Ургант с Солодниковым, или Познер, например, от которого тоже все чего-то ждут, что он что-то сейчас такое должен уже изречь. Но люди, которые его защищают, говорят, ну ладно, ему 158 лет, пожалейте старичка. Слушайте, старичка, конечно, можно пожалеть, но старичок себя старичком-то не считает. Он считает, что у него все в порядке с головой, и он разъезжает по гастролям за хорошие гонорары, и делится своими воспоминаниями о своей прекрасной профессиональной жизни, о своих впечатлениях от путешествий, вместе, кстати, с тем же Иваном Андреевичем Ургантом. Да, эту позицию вот я, мне кажется, имею право осудить. Я ее осуждаю, хотя это и грех.
А я еще осуждаю, знаешь, какую позицию? Я еще осуждаю позицию молчащего телезрителя. И вот, знаешь, меня абсолютно поразила история. О ней Роднянский написал, по-моему, в Инстаграме. Показывали на выходных 5 вечеров Михалкова, тоже такого удивительного
Я
героя,
думала, это фейк, это
антигероя
правда?
нашего времени. Это вроде бы правда, потому что я это прочитал и у Роднянского, и у Травкина, что оттуда вырезали из 5 вечеров последний монолог Гурченко, только бы не было войны. Я это прочитал и подумал, блин, а вы же знаете наизусть это кино, дорогие зрители, которые смотрели сейчас его. Неужели у вас ничего не заиграло, да? Неужели у вас не заиграло возмущение? В смысле, как можно вырезать главный финальный монолог из фильма просто потому, что он призывает нас, человечество, осуждать войну? И я осуждаю этих людей, в которых ничего не застучало в душе, понимаешь? Вот это у меня вызывает даже больше вопросов, чем там молчание пропагандистов и так далее, и так далее. Вот молчание
Я сейчас тебе
телезрителей,
скажу.
молчание овцы меня беспокоит гораздо больше, да.
У меня есть оптимистическая версия, если это правда
Давай.
действительно. А это на каком канале вообще было показано 5 вечеров? Не
Слушай,
помнишь?
я вот не успел вчитаться, то есть я прочитал
Ну, не
только у
важно.
Роднянского и Травкина, пока не... Я хочу
Да.
проверить, по программе передач, потому что явно это было на
Вот.
выходных.
Если это не фейк, если действительно так, то человек, который это сделал, мог просто послать свой сигнал твоему телезрителю. Потому что, да, действительно, эту фразу помнят все наизусть. Зрители многих поколений. Конечно же, последняя фраза. В том числе, кстати, автор этого фильма Никита Сергеевич Михалков. Не знаю, вот интересно, как он отнесся к этой цензуре. Но, повторю, а вдруг это та самая фига в кармане? Вдруг это послание телезрителям, что я специально это делаю, чтобы вы обратили на это внимание, чтобы вы увидели, что есть война. Может быть, я сочиняю, но почему нет? Я вспоминаю, как Кулистиков на НТВ, когда у них запретили фильм «4 дня в мае», который якобы оскорбляет там каких-то ветеранов, ко Дню Победы они его, премьера должна была выйти, и там, как всегда, такая толпа каких-то ветеранов, офицеров, КГБшников и прочих сумасшедших, написали там какие-то доносы и требовали этот фильм запретить к показу, поскольку он оскорбляет, глумится над героями войны. Значит, заставили снять этот фильм, и Кулистиков взял и вместо объявленного этого фильма поставил падение Берлина со Сталином в главной роли. И это был такой вот, ну, троллинг абсолютный. И ты понимал, что это такой жест очень символический. Может быть, и здесь тоже. Потому что я не верю, чтобы нашелся какой-то тупой человек, который просто ему сказали отовсюду вычеркивать слово «война» и отсюда тоже. Мне кажется, это какой-то, если этот жест, он очень такой, очень получился красивый. Надо у Никиты спросить Сергеевича, пусть ему напишут наши зрители, его зрители, его бесогоны, пусть спросят, как он к этому отнесся.
А как тебе вообще кажется, вот я хочу немножко, пока у нас есть немного времени, успеть обсудить роль личности в истории, вот насколько Никита Михалков действительно такая влиятельная фигура в сегодняшней культурной политике, или это некий самопровозглашенный царь-барин, то есть он действительно может пойти к Путину и что-то нашептать тому на ушко, или это мы сами рисуем, в том числе мы, критики существующего строя и существующего положения дел, рисуем такой загадочный демонический образ серого кардинала российской культуры, и на самом деле просто нужно не обращать внимания на стареющего, когда-то талантливого человека.
Ой, не знаю. Тут можно тоже только сочинять, понимаешь? Можно только себе представлять эти картины. Ну, доподлинно известно, что он показал эту голую вечеринку этому Путину, фотографии, и особенно его мерзко хихикая. Он такой вообще у нас порочный парень, Никита Сергеевич Михалков, простите за то, что я так говорю, но он себя любит таким считать мачо, таким альфа-самцом, несмотря на солидный возраст. Он все равно по-прежнему флиртует и со зрительницами флиртует, когда он разговаривает с экрана телевизора со своими зрителями и зрительницами. Поэтому он такой, ну, мачо. Поэтому у него там свои какие-то эротические фантазии. Мне кажется, что его как-то особенно возбудил рэпер Васио с носком на причинном месте. И вот именно эти фотографии он и показывал, сувал, подсовывал Путину. Это какая-то своя его история почему-то. Его это возбудило очень сильно. А то, что касается всего остального, является ли он серым кардиналом, я думаю, что уже нет. Вот что-то мне подсказывает, что он уже не... Это каких-то их давние отношения. Он все время хочет показать всем, что он близкий друг, самый близкий к телу друг и человек, который прямо около постели Путина сидит и все про него знает. Вполне возможно, что они встречаются где-то неформально на каких-нибудь ужинах и суетится куда-нибудь. Никита обязательно его приглашает или добивается приглашение себя на тот какой-нибудь ужин или какую-нибудь закрытую тусовку, где можно с Путиным перетереть, что называется, за столом. Вполне возможно. Но является ли он серым кардиналом? Думаю, что нет. Бесогон – это все, собственно, венец его творения, венец его карьеры. Больше, чем Бесогон. Он, конечно, он стукач и доносчик. Что тут говорить? Он это делает активно. Он это делает не только тайно, но и явно, когда он на своих бесогонах стучит на деятелей культуры, на артистов, на режиссеров, на какие-то спектакли. Да, он стукач, а не серый кардинал. Вот можно я так скажу, Ренат? Вот, мне кажется, это точнее. Потому что он очень хочет быть серым кардиналом, а он обычный стукач, и все.
Вообще какая-то эпидемия стукачества в России современной. То есть стукачество возведено в культ, и писать доносы стало страшно модно. И даже там, молодое поколение подростков учат стучать и писать доносы, занимается этим та же Екатерина Мизулина. Это что-то генетическое? Я понимаю, что это очень пафосный вопрос. Но вообще стучать, доносить, кляузничать – это вообще советский ген такой? И можно ли от этого избавиться? Потому что мне это казалось, что это где-то глубоко в прошлом осталось.
Хочу тебе сказать, что это одна из самых главных загадок для меня. Вот если говорить про то, что открыло в россиянах, в русском народе, извините, так скажу, в российском народе, открыла эта война, в том числе и это. Вот эта вот склонность к доносительству от соседки до Михалкова, то есть от обывателя до чиновника, от бабушки у подъезда до депутатов всех уровней. Ну, слушай, у нас первые лица все стукачи. Первые лица. Значит, там Володин какой-нибудь, эти все вот спикеры, депутаты. Они все стукачи. И раньше, если ты говоришь про некий ген, который сидит в нас, во многих поколениях, как ген страха, так и ген вот этого вот страсти к доносительству. А раньше это были так называемые доброжелатели, если мы помним с тобой историю. Анонимы, и доброжелатели, которые старались не подписывать настоящим именем, писали доносы в КГБ, но никогда боялись раскрыть свои имена, потому что даже они, профессиональные стукачи и соседи, они боялись позора, который пойдет на их голову. Сегодня стукачество возведено в ранг героизма, героических поступков. Это такое вообще, такое моральное разложение нации, оно меня пугает ужасно. Пугает, что они творят, как они это поощряют, как они радуются, как они гордятся своими доносами. Они, у них интервью берут. Они сами приходят на суд над своими жертвами, на кого они донесли, они потом приходят на суд и еще раз дают интервью направо и налево. Вы довольны, что Ивановича Иванова осудили на 5 лет строгого режима из-за вашего доноса? Ну, я не думал, что так много дадут. Я думал, так просто типа попугают. Ну, раз уж дали, значит, действительно преступление. То есть люди вообще потеряли все берега. И это, конечно, страшно. Вот это растление, я считаю, что это тоже результат работы власти путинской, результат работы Путина и его банды пропагандистской. Если в течение 20 лет людям меняли буквально все моральные и нравственные ориентиры, просто переставляли флажки. И то, что раньше считалось неприличным, позорным, подлым, мерзким, сегодня возводится в ранг преступления. Понимаешь? Вот что сегодня творится. Ведь это и мародерство, причем бытовое мародерство на оккупированных территориях, и мародерство государственное, когда они практически воруют, приватизируют себе целые компании зарубежные, зарубежное имущество. А фильмы, которые, как они объявили, что теперь нет никаких авторских прав. Будем показывать в кинотеатрах ворованные копии картины, объявлять, что это значит теперь прокат, который запрещен в России. То они воруют все. Так что что тут говорить? Вот это, конечно, повторю, для меня это самое страшное, одно из самых страшных открытий этой войны. Это абсолютное растление людей. И они сегодня этим гордятся, что да, мы такие. Как вот учил Путин великий, весь мир бардак, все бабы проститутки. Он учил этому всех, нацию учил. А нас сегодня пропитана этой идеологией. Все врут, все подличают, все воруют, все убивают. А им можно? А чё они? А им можно? А чё нам нельзя? Кругом вообще одни лжецы, подлецы. Политика грязь. Не лезь в политику, она грязь. Ты ничего не можешь изменить. Вот это вот все. Ну и, конечно, вот это вот дутое величие уголовника. Вот Россию я сегодня представляю как такого вот такой образ уголовника с наколками. Не стату, как у тебя, а с наколками. Понимаешь? Не забуду мать родную и отца Духарика. Вот сегодня кто это такой? С грязными ногтями, который вот с дубиной. Вот можно давай я нарисую тебе картину, как кустодиевский большевик, знаменитая картина, где он идет по головам и городам, в сапогах, огромный большевик с красным знаменем. Вот сегодня вместо кустодиевского большевика вот этот уголовник с дубиной. Необразованный, дремучий, тупой, грязный, матерящийся, безжалостный.
Как-то...
Попадет собака по дороге, собаку пристрелит, да? Кошка кошку, баба, бабу трахнет, изнасилует по походе, да? Увидит пустая квартира, унесет все оттуда, да еще и наделает кучу дерьма, в буквальном смысле, прямо на кровати. Вот что такое сегодня Россия.
Вот вообще. Грустный финал какой-то у нас получается. Но чтобы финал был не таким, знаешь, я попрошу, наверное, напоследок, тем более, что зрители любят, когда им дают советы. Дай совет, что посмотреть, что тебя тронуло, поразило, задело в хорошем смысле из того, что ты посмотрела в просторах не телевизора. Не телевизора, да. Какой-то герой, может быть какое-то крутое такое яркое интервью. Посоветуй.
Ну вот из последнего, я, во-первых, хочу сказать, что раз уж пошел такой разговор, что я не телекритик, я научилась за годы работы на «Эхе Москвы», все-таки научилась разбираться в тонкостях профессии, в том числе и профессии телеведущего и автора телевизионных программ. Вот. И могу сказать, что я каждый понедельник у себя на канале вот такой большой обзор самых интересных видео, самых спорных видео я делаю у себя в эфире, так что приглашаю всех. И поэтому ничего не пропустите. У меня там целый телеграм-канал под названием «Человек без телевизора», простите уж, это вот как раз по советам, а не реклама, а именно совет. Потому что там как раз рекомендации, я отслеживаю все, что выходит на YouTube интересного и стараюсь поделиться этим со своими подписчиками и со своими зрителями. Из последнего. Меня пробил очень сюжет Кати Гордеевой, ее выпуск с родителями Ильи Яшина, Валерием и Татьяной. Посмотрите обязательно. Все вопросы отпадут, которые так часто мы задаем в воздух и друг другу спрашиваем, а стоит ли эта страна и народ такой жертвы? Не напрасно ли эта жертва, которую принес Алексей Навальный? Не напрасно ли жертва, которую приносит сейчас Илья Яшин, Владимир Карамурза? Не напрасно ли это все? Кому? Ради кого? И вот действительно, вот вам ответ на этот вопрос в этом выпуске Екатерины Гордеевой дают его родители. И это до слез, до мурашек, душераздирающий совершенно разговор, но ты при этом чувствуешь какую-то такую внутреннюю, даже не гордость, а восхищение этими людьми. И вот Людмилой Навальной, и родителями Ильи. Посмотрите обязательно. А так, конечно, я за многими слежу. Вот я смотрю, допустим, моя любимая, ты говорил про Симонян. Вот посмотрите, как вскрыла Симонян Елена Малаховская в своей клинике замечательной. Она там как раз тоже очень точно дает характеристику вместе со своими экспертами-психологами, характеристику всем этим упырям. Очень точно. Поэтому, да, я это смотрю. Я смотрю, мне кажется, очень хорошие делают тоже такие сатирические сюжеты Александр Макашенец на популярной политике на Навальный Лайф. Просто блистательные разборы. То, что мне сейчас в голову приходит. Вот все равно получается, хоть и смешно, но все равно получается печальным. Я очень люблю, когда говорят о вещах, которые волнуют всех. И это очень важно, если говорить о хорошем, Ренат. Самое важное, что сегодня делают те люди, которые находятся не в телевизоре, а вот в этом альтернативном мире русскоязычного Ютуба, они протягивают руку, прежде всего, людям, которые находятся внутри страны. И эта обратная связь, она чувствуется. Там люди лайки боятся поставить, видео, которое им понравится, боятся. Но вот я не знаю, как ты, я вот чувствую вот это вот дыхание людей, которые на тебя смотрят. И которые тебе благодарны за то, что ты с ними, за то, что они не одни. Вот, наверное, самое главное то, что сегодня делают журналисты, ведущие вот в этом мире независимой журналистики в Ютьюбе. Где бы они ни находились.
Абсолютно с тобой согласен. Мне кажется, что, в принципе, я только ради этого и работаю, ради этих лайков, ради этих осторожных, очень аккуратных подписок, потому что, ну, это правда, мама у меня в Петербурге живет, и она рассказывает про то, что люди боятся смотреть, например, да, в общественном транспорте, иногда просто в публичных местах, оппозиционные стримы, что уж там говорить о том, чтобы публично там к чему-то призывать и прочее. Просто смотреть на нас, для них опасность. Поэтому, конечно, каждому такому зрителю, каждому абсолютно, я невероятно благодарен, и именно их просмотр, именно их лайки, именно их эти осторожные комментарии и слова спасибо, которые они присылают, например, в личку, в телеграме и так далее, это самое ценное, что только может быть, и я уверен, что для тебя в том числе тоже.
Конечно, конечно.
Вот на этой ноте давай тогда и заканчивать, потому что она теплая и какая-то про будущее. Спасибо тебе большое, журналист Ксения Ларина была гостем сегодня программы «Вдох-выдох».
Спасибо, дорогой.
И спасибо вам, дорогие зрители, еще раз, что вы с нами на Ходорковский Лайв. Спасибо, что вы лайки, спасибо, что вы подписываетесь на нас, несмотря на все свои опасения и страхи. Не бойтесь, вместе не бояться гораздо проще. Оставайтесь с нами, и мы обязательно очень скоро увидимся в эфире Ходорковский Лайв. Пока.